Лютеранская волна.
Здравствуйте, дорогие друзья! Лютеранская волна в эфире. И сегодня наш гость Михаил Фатеев. Михаил, здравствуйте!
Здравствуйте! Рад приветствовать и вас, Юлия, и всех тех, кто присоединился к нашей программе. В какой-то степени это возвращение к истокам. В свою бытность в начале 2000-х я не только работал на радио ТОС в Санкт-Петербурге, но даже умудрился где-то полгода быть главным редактором этой достойной радиостанции. Так что для меня это приятно.
Михаил Фатеев. Сейчас, извините, я уберу звук. Вот. Михаил, я хочу вас представить, да, я думаю, что вам приятно быть вот так виртуально на студии Radio Tales. И Михаил Фатеев у нас доцент кафедры телевидения Санкт-Петербургского государственного института театра и кино и телевидения, простите, кино и телевидения. Очень рада вас видеть. Сейчас я сделаю там... Михаил, я хочу вас представить. Михаил, я вот когда готовилась к нашей передаче, была заявлена тема «Евангелизация в эпоху смартфонов», то, в общем-то, конечно, мы сейчас говорим о Евангелии, в принципе, в эпоху интернета. Потому что на этот счет существуют совершенно разные мнения в церкви, как мнение о том, что интернет, в общем, это дьявольское изобретение, и не стоит так сказать, внедряться в эту сферу, а стараться сохранить просто свою так сказать, консервативную такую тему продвижения Евангелия, евангелизации теми средствами, которые были доступны ранее. Вот что вы на эту тему можете пояснить, сказать как-то?
Ну, мне кажется, что все-таки это такая консервативная точка зрения. Даже объясню, почему. Если бы мы действительно были людьми консервативными в своей истине, то, вероятнее всего, надо было отказаться от печатных книг, от аудиокниг. Да в сущности и Radio Theos, зачем оно существует, как-то наши предки в свое время существовали, благую весть, не пользуясь радиосвязью. Поэтому на самом деле интернет то же самое, что любое другое медиа, которое нас окружает. Мы можем его использовать во благо и во бред. Это первое. Второе, может быть, не менее важное, что мне хотелось бы сказать, о том, что, может быть, это звучит слишком громко, но давайте подумаем, что если христиане не будут присутствовать в интернете, его займут всяческие нехорошие, отрицательные персонажи, ну, по большому счету, что мы сделаем? Мы сделаем эдакое поле существования без Бога. А Бог, он везде, мне так кажется. И даже в такие, в любые сложные, может быть, для евангелизации места, если такие существуют, а они есть, но я думаю, что это вряд ли интернет, христиане должны приходить с мудростью, сознанием, с умением, но, тем не менее, учитывая контекст, учитывая аудиторию, но, тем не менее, приходить и благовествовать. Ну, пример апостола Павла, провозглашающего благую весть в Ареопаге, очень аккуратно, да, его там обсмеяли. Да, после этого взаимоотношения с греками складывались не очень. Вот, но, тем не менее, это человек, который пришел, провозгласил и попытался достучаться, упоминая алтарь неведомому Богу, то есть даже совершая некую инкультурацию. Давайте попробуем брать удачно или неудачно, но все-таки пример с апостола Павла, тем более, что присутствие в интернете церкви любого вероисповедания уже факт совершившийся, и выгонять ее оттуда, наверное, было бы максимально...
Да, я с вами абсолютно согласна и, в общем, вначале обозначила, что существует и консервативная точка зрения на этот предмет, но все-таки сейчас, конечно, церкви стремятся присутствовать и в социальных сетях, в Ютубе и где угодно, потому что действительно, как проповедуется Евангелие сейчас в эпоху интернета, и как оно, скажем, проповедовалось там 100 лет назад. Это были книги, это были просто проповеди, люди приходили в церкви, слушали проповеди, ну, и то, наверное, не все, а только все-таки воцерковленные христиане. А вот в эпоху интернета, как мы вот обозначили, в эпоху смартфона, все-таки получить информацию о церкви из недр как бы самой церкви человеку гораздо проще. Даже если он находится где-то далеко. Вот у нас есть трансляции на Ютубе наших богослужений, и люди, которые, скажем, в силу каких-то причин переехали в другой город, они смотрят наши трансляции и все время говорят, что ну вот это здорово, что мы можем с вами вместе присутствовать на богослужении.
Ну, вы знаете, вот тут скажу, что не того напали. Потому что как бы не был я человеком, выступающим за присутствие церкви в интернете, я скептически отношусь к трансляции богослужений в интернете.
Да, почему?
Хорошо, я с удовольствием объясню. Понимаете, все-таки христианство, несмотря на то, что это религия слова, да, мы провозглашаем, мы говорим, мы общаемся, но нам-то, как не людям традиционных церквей, классических церквей, лютеранской, католической, если что, я католик, да, не знать о том, что христианство – это еще не только проповедь, это и таинство, в частности, таинство
Конечно.
Евхаристии. Христос
Конечно.
пришел не просто поговорить, но и отдать нам себя. Физический контакт между человеком и Богом, он крайне необходим. И никакое богослужение в интернете не заменит того контакта со Христом, с Богом, его встречи с Евхаристией, какие бы прекрасные проповеди мы ни слушали. Это не то, что я предлагаю, это тоже было бы опрометчиво с моей стороны, заявить, что все, с завтрашнего дня, или даже что там завтрашнего, с сегодняшнего, закрываем все трансляции богослужений. Опять же, это происходит везде. Это и католики делают, и лютеране, и протестанты всех мастей. Ради
Да.
Бога, это прекрасно, вне всякого сомнения. Но, тем не менее, мне кажется, что, ну, наверное, надо ограничить эту активность, говорю я в первую очередь своим собратьям и, наверное, кому-то другому, потому что, ну, все-таки хотелось бы, чтобы люди в храмы приходили за Словом Божьим и за встречу со Христом, а не думали, что, ну, существует такой суррогат, включил радио, включил интернет и уже поприсутствовал. И еще очень важный момент, помимо всего того, что я сказал, это уже моя профессиональная девиация. Мне все-таки хочется видеть какую-то хорошую, красивую картину. А, к сожалению, решительное большинство трансляций, как минимум, католических церквей, вызывают, ну, давайте скажем, недоумение. Я не могу их смотреть. Это говоря про российские реалии, не про заграницу. Там не так все плохо. Поэтому, может, лучше имеет смысл подумать и сделать одну хорошую трансляцию для всех католиков страны, для всех там лютеран страны, для всех православных страны, чтобы кто не может прийти, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, с достижимостью до храма, это нужно, вне всякого сомнения. Но все-таки мне кажется очень важным, чтобы себя в первую очередь сам, потом, может быть, церковь тем или иным образом подсказывала, что реальная встреча со Христом, физическая встреча со Христом, со своей общиной крайне необходима. Да, увы, порой бывает та далекая община для меня, она мне гораздо ближе, чем та, которая находится рядом со мной. Да, мне, может быть, вот Вася и Маша не очень приятны. Мне приятны Тимур и Ольга. Ну что сделать? Христос любит всех. И пусть это будет таким испытанием для меня, чтобы все-таки я пообщался с теми, с кем, может быть, мне не очень приятно. Кто знает, может, на небесах именно с ними-то я и окажусь рядом, а не с теми Ольгой и Тимуром, которые будут тоже на небесах, но в другом отделении.
Вы знаете, Михаил, я с вами соглашусь. Ну,
На всякий
да.
случай, да, давайте только можно сразу, раз уж мы и говорим об
Давайте.
интернете, и общаемся при помощи интернета, у меня вот
Да.
время от времени выскакивает надпись, что мое соединение неустойчиво. Если вдруг я буду пропадать, всеми способами дайте знать, что я куда-то исчез, хорошо? Я буду пытаться вернуться в реалии и в эфир радио Теос. Теос Медиа, наверное, так
А,
правильно.
да, но, пожалуйста, все-таки мы будем молиться о том, чтобы интернет был устойчивым. Да, Михаил?
Вот, видимо, я как раз пропадал.
Хорошо.
Вот.
Хорошо.
Об
Ну,
этом я и хотел предупредить.
да, понятно. Хорошо. То есть будем молиться, чтобы интернет был устойчивым, да?
Да, всю
Да.
нашу многочисленную аудиторию я призываю к этой ненавязчивой, но тихой молитве. Вот.
А что касается трансляции богослужения, то да, здесь вы, конечно, правы. А трансляция богослужения ни в коем случае не может заменить живое присутствие человека на богослужении, живое общение его с Христом, участие в таинстве. Безусловно, я думаю, что все те воцерковленные христиане, которые по тем или иным причинам действительно не могут присутствовать, да, вот, они все прекрасно это понимают, и, наверное, если они в принципе могут ходить, да, потому что есть люди, которые просто прикованы, можно сказать, к смартфону, вот, или там какому-то другому гаджету, или к телевизору. А вот, но те люди, которые могут ходить и действовать, я уверена, что, конечно, они ходят в церковь там, где они сейчас есть. Потому что действительно ничто не может заменить ни таинство, ни живое общение вот в церкви с Христом, с проповедником, ну и так далее. Михаил, но у нас было заявлено так, что евангелизация в эпоху смартфонов. А почему именно смартфоны?
Ой, это очень интересный вопрос, потому что, смотрите, мы с вами живем в удивительные времена. Тут я надеюсь, что решительное большинство нашей аудитории поддержит сейчас тот режим деда, который я пытаюсь включить. Смотрите, мы с вами увидели появление и исчезновение, даже многие забыли об этом, как явление, как дискетки для компьютера. Мы пережили с вами появление и исчезновение пейджеров. Мы с вами помним такое чудесное явление, как диск, да, CD-диск для просмотра видео. Как они появились, как они исчезли. Да и компакт-диски для аудио также появились и исчезли в нашей жизни. Вот в том ноутбуке, через который я вхожу на связь, у меня даже там нет отделения для CD. В сущности, время от времени появляются какие-то изобретения, которые появляются, ну, есть в мире и исчезают. Точно так же, как мы помним, были планшетные компьютеры, они, конечно же, никуда не исчезли, но популярность их уже стремительно уходит вниз. По большому счету, можно было ожидать, что нечто подобное произойдет и со смартфонами, которые появились, ну, буквально пару лет тому назад. Но мало того, что они плотно вошли в нашу жизнь, я думаю, что с большим трудом из наших присутствующих здесь слушателей мы найдем человека, если сейчас попросить написать, прокомментировать, а если у кого-то не просто есть, а кто пользуется именно кнопочным телефоном и полностью отрицает смартфон. Скорее всего, таких людей уже нет. Пару лет назад были, сейчас практически 100% населения, за редким исключением, используют именно смартфон. Но у смартфона самая важная функция, это не только, не самая важная функция, одна из самых важных вещей, которые хочу сказать, функция не только звонить, но и выходить в интернет. И вот тут-то произошла интересная штучка, что это маленькое устройство, подумаешь, всего ничего, оно поменяло очень сильно наш способ потребления медиа, всевозможных. И это очень важно. Смотрите, в нашей стране мы помним тот случай пару лет тому назад, когда на пресс-конференции с нашим национальным лидером один из студентов, который жил где-то там в глубинке, рассказывал, что для того, чтобы заниматься дистанционно, он залезает на березу и ловит только там интернет, потому что другого возможности нет. Проникновение интернет, не знаю, как в той деревушке, но в целом в стране развивается. Но сейчас, согласно данным, которые публикует Медиаскоп, 80% народа населения нашей страны ежемесячно, но хотя бы раз в месяц заходит в интернет. Но что интересно, еженедельно те же самые 80% заходят в интернет, а ежедневно пользуются интернетом 78% народа населения. То есть, знаете, если у меня есть интернет, то я им пользуюсь каждый день. Ну, 2%, давайте не буду считать, сейчас считать. Понятно, что В разном возрасте это по-разному. Среднестатистический россиянин проводит в интернете, вот сейчас даже процитирую данные медиаскопа, 3 часа 53 минуты в день. То есть мы считаем и тетушек, и дедушек, да, и пионеров, и пенсионеров. Понятно, что в отдельности каждая группа возрастная занимает немножко по-разному. И, например, люди 65+, даже они проводят в интернете, согласно данным медиаскопа, а это самая солидная российская организация, занимающаяся исследованием медиа, 1 час 23 минуты. Это люди 65+. Что уж говорить про молодое поколение, тут я должен удивиться, когда они вообще успевают жить, что называется. В среднем люди в возрасте 12-17 лет, как они к ЕГЭ готовятся, проводятся в интернете 6 часов 5 минут. Но как только в институт поступают, там чуть попроще, там 5,58, меньше, не намного, но меньше. Не суть. То есть, смотрите, почти большую часть бодрствования, нормально, 6 часов, люди проводят в интернете. И вот тут интересная деталь, связанная с тем, что, может быть, даже скажу не то, чем мы занимаемся в интернете, а то... из тех, кто входит в интернет, через что они входят. И вот тут надо сказать важную вещь. Буквально пару лет тому назад большинство людей заходило через крупные компьютеры, ноутбуки, стационарные компьютеры, то, что называется десктоп. Сейчас решительное большинство наших сограждан заходит в интернет при помощи смартфона. То же самое молодое поколение из тех, кто пользуется интернетом, 6 часов 05 минут, напомню я, да, из них они заходят в интернет через смартфон 6 часов 03 минуты. То есть они, если пользуются интернетом, они пользуются интернетом при помощи мобильного телефона, который позволяет нам это не только делать, но чего там только нет. Мы можем там слушать музыку, можем там читать книжки, монтировать, снимать и монтировать видео. Я с этим борюсь со своими студентами. Они говорят, а зачем мне залезать в компьютер и использовать монтажные программы, если могу сделать то же самое? И то же самое, думаю я, вот, через смартфон. Тут все есть. Оп. И это и в итоге смартфон становится частью нашей жизни. Еще раз скажу, что проводить мы в этом самом смартфоне можем сколько угодно времени и как угодно этим заниматься. И вот тут мы, наверное, можем сказать еще один важный момент, что у смартфона, в котором мы живем и существуем, есть определенные, скажем, правила восприятия. Может быть, для того, чтобы мы проще это представляли, давайте возьмем пример того, что на самом деле из той активности, которую мы проводим в интернете, 20%, то есть 1/5 часть того, что мы делаем, это мы проводим время в соцсетях. Примерно столько же, 18%, это просмотр видео. Ну и там чуть больше 15% это мы проводим в мессенджерах. Это вообще все россияне разного возраста, 15+. Вот. Но экран-то маленький. Вот нам с вами повезло, Юлия, мы с вами имеем очки. Да. Это и плюс, и минус, подслеповаты. Поэтому вот буквально несколько важных вещей, которые мы должны сказать на эту тему. Более того, и экран маленький, мы подслеповаты. Помимо этого, смотрите, мы не зря я сказал, что в соцсетях проводим время. Чаще всего мы воспринимаем действительность уже вряд ли заходя на главную страницу какого-то сайта. Чаще всего, если у нас нет желания там залезть на какой-то сайт и проверить, что они там пишут, учреждение какое-то, да, мы залезаем в ВКонтакте, в Телеграм, еще куда-то и через френд-ленту крутим. У нас огромный выбор. И очень сильно надо постараться, чтобы наш взгляд зацепился, остановился, и мы решили, о, на этом стоит остановить наше внимание. Это первое. Второе, нужно что-то яркое. Длинные темы, картинки уже зацепят наше внимание во время того, как мы входим в соцсети. Это тот же самый мобильный телефон, напоминаю. Да? Поэтому происходит определенный способ донесения информации, важным из которого становится что? Следующие вещи, самые простые, что необходим крупный шрифт, потому что я искренне завидую поколению 12-17, ну и постарше, у кого острый взгляд, острое зрение. Я уже без очков мелкий шрифт не увижу, особенно при быстром распространении, не только я, не только о себе забочусь. Поэтому кратко, емко, крупным шрифтом. Да? Более того, очень важна визуальность, потому что мы, увы, реагируем на картинку. Более того, эмоциональной. Она должна быть красивой, вызывающей эмоцию, реакцию и так далее. И те самые дисклеймеры, которые мы пишем, что вот, внимание, читай дальше, да, если мы начинаем писать, дорогие товарищи, сегодня в эфире Радио Теос вы прочитаете или услышите замечательную, сногсшибательную программу. К сожалению, до содержания того, о чем будет эта программа, практически никто не дойдет. Да? Поэтому сегодня там вся правда о чем-нибудь, да, на волнах Радио Теос, там-то и там. Мы меняем способ передачи информации. Мы, это появилось уже давно, в 19 веке, так называемая перевернутая пирамида, но об этом как-нибудь в другой раз поговорим. Но самый важный принцип, который до сих пор активно используется, самое главное в начале. Особенно это повлияло способ донесения информации. Ну и заканчивая тем, что, опять же, я как телевизионщик должен сказать, что визуальное повествование через смартфон сильно отличается от визуального повествования, которое создается под большой экран, тот же самый телевизор, и уж тем более для огромного экрана в кинотеатре. Потому что на огромном кинотеатре, экране в кинотеатре даже маленькая деталь больше человеческого роста, мы ее точно видим даже с самого последнего ряда. Через смартфон, увы, дальние планы, общие планы не работают. Мы там толком не разберемся ничего. И тут наша задача рассказывать и что-то повествовать при помощи крупных планов, средних планов. Чем больше детализация, тем больше проблем с тем, чтобы донести, достучаться до аудитории. В общем, говоря в какой-то степени проще, нам необходимо быть внятным, кратким и уметь каким-то образом зацепить эту самую аудиторию. Я вижу, что вы хотите сказать.
Вы знаете, да, вы просто рассказывали, я все время думала о себе, что я то же самое. Я когда смотрю какой-то телеграм-канал, там, у меня там тоже 1000 подписок, вот, ВК там меньше я смотрю, но неважно. Действительно, глаз за что-то должен зацепиться, действительно. Глаз зацепиться за картинку или остановиться на каком-нибудь тексте. Вот, я вот сама, если занимаюсь социальными сетями в своем кафедральном соборе, и иногда для того, чтобы найти картинку, которая бы точно выражала смысл, например, данной проповеди или какого-то другого поста, приходится несколько часов искать эту картинку, чтобы она была, с одной стороны, понятна, а с другой стороны, чтобы она цепляла взгляд. То есть мы все время этим занимаемся, все, кто занимается социальными сетями, мы все это прекрасно знаем. Мы занимаемся этим все время, постоянно. Мы постоянно ищем, мы постоянно вот в поисках контента, мы постоянно в поисках картинок. Да, это правда, так и есть.
Я добавлю еще одну важную революционную вещь, которую произвел смартфон и доступность интернета в жизни россиян, да и не только. Когда раньше мы заходили в интернет, это типичный график, который можно встретить, он напоминал собой два горба верблюда. Да, у верблюда два горба, потому что жизнь – борьба. Все верно. Мы приходили на работу, включали свой стационарный компьютер, залезали в интернет, могли что-то посмотреть, почитать, потому что дома с утра не успеваешь толком это сделать. На работе посмотрел – и потом только вечером, ну, может быть, в обеденный перерыв еще немножко, и вечером мы тоже приходили домой, включали интернет, читали статьи, участвовали в форумах, смотрели какие-нибудь видосы. Что происходит сейчас? Мобильный интернет и смартфон, который всегда под рукой, делает что? Что мы постоянно присутствуем в интернете. Но если раньше, ну, мы включали компьютер, смотрели. А раз уж включил, то уж надо провести время с толком, потому что если выключим обратно, придется включать, не очень хочется долго. То при помощи смартфона наша жизнь – это постоянное, практически вот такое же пунктирное, без пиков фактически, присутствие в интернете. Единственное что – это уже микросессии. Мы говорим, быстренько посмотрели в мобильный телефон, так, не пишут, все хорошо, замечательно. Или быстренько что-то кратко мне написали, посмотрел, ушел. Пробежался по соцсетям, пока еду в метро, увидел что-то интересное, быстренько прочитал, пробежался глазами и вернулся. То есть что мы получаем? Опять же, краткость, яркость и онлайн, постоянный доступ онлайн. Конечно, понятно, что есть время, когда больше, меньше, ну, вечером чуть побольше свободного времени, или там, скажем, когда мы едем на работу. Но в целом, наверное, вы, как человек, который ведет соцсети, как многие другие, кто ведет соцсети, прекрасно знают, когда бы ты ни запостил какую-то штучку, всегда найдется один или два человека, хоть глубокой ночью, которые тут же жахнут лайк, а они в сети. У них смартфон, мы именно в этот момент проснулись, и пока я пошел проверить, что там в холодильнике ночью, да, глубокой, заодно и на смартфон посмотрел. О, лайк, пошел, съел бутерброд, пошел спать. То есть, по большому счету, смартфон превратил нашу жизнь во что? В постоянное практически присутствие онлайн, но наши сессии чисты, но короткие. Опять же, это лишний раз призывает нас, дорогие друзья, все будем вместе все смотреть. Будем краткие, яркие и интересные. Но тут еще такая важная вещь. Ничего особо нового в этом не происходит. Все открытия какие-то в социологии были сделаны гораздо раньше, до появления интернета. Но это то, что позволяет нам воспользоваться этим. Человек-то на самом деле не меняется. Был такой восхитительный журналист американский, Уолтер Липман. Но он в свое время, вот как раз в начале 20 века, задался вопросом, а вообще что такое общественное мнение? Как оно формируется? Вот когда мы можем сказать, вот общество думает так, вот как оно начинает думать, почему? И пришел к чудесному и правильному выводу. Смотрите, особенно в наше сумасшедшее время, в мегаполисах, что такое наша жизнь? Работа, дом, отдых, сон. Много ли мы видим поза транспортом и тем, что мы видим в офисе или где-то в учебном заведении своем, где учимся? Не очень много. Раз в неделю вырываемся в цель. Восхитительно. Что происходит вокруг? Мы толком не знаем. И вот тут, да, мы пытаемся доверяться тем, кому мы можем доверять. Читая в социальных сетях, в медиа, в газетах, слушая по радио и так далее. Там, если вот тема не поднималась там, мы даже о ней не знали о существовании. И в итоге то, что нам говорят медиа, формирует наш взгляд на то, что происходит вокруг нас. Понятно, что не каждый медиа, те, которым мы доверяем, тем, кому мы выбрали, но тем не менее, у нас есть свои мнения, которые мы создаем при помощи того, что видим сами, да? Но много того, что мы не видим, мы создаем на основе того, что нам говорят. Вот так создается общественное мнение. И вот тут возникает еще один очень важный момент, о котором многие говорят последние годы, со знаком плюса и минуса, связанный с тем, что мы попадаем в информационный пузырь своеобразный. Но прежде я бы, наверное, сказал немножко о другом. Смотрите, какая штука. Что смартфон, о котором мы говорим, удивительная вещь. И даже проводили на эту тему исследования, опять же, в Америке, как раз в контексте бизнеса. Что было? Людям предлагали совершить покупку при помощи компьютера, ноутбука и смартфона в интернет-магазине. А потом предлагали продать за ту же цену, либо за другую. Ту, которую они назначают. Что интересно, люди, которые покупали что-то со стационарного компьютера, вот своего или офисного, выбирая товар мышкой, бросая в корзинку, они продавали обычно либо по той цене, либо чуть ниже. Но не реально продавали, а там, диалог велся, готовы или нет. Люди, которые покупали и продавали потом со своего личного ноутбука, цены-то они уже завышают. Не сильно, но тем не менее. Потому что это мой ноутбук. Да? Это какая-то там часть меня. Вот. Либо не продавали, либо давали гораздо большую цену люди, которые использовали смартфон. Почему? Ну, во-первых, мы своим пальчиком берем, бросаем вещи в корзинку, да, то есть как будто бы такой тактильный способ есть покупки. Конечно, это нереальный магазин, мы там вещи не потрогаем, не понюхаем, не пощупаем, да, но, тем не менее, тактильный контакт с этой вещью есть. Мы ее просматриваем, картинки и так далее. Но еще другая вещь. Смартфон уже давно перестал быть частью, ну, какой-то аппаратурой, которая нас просто окружает. Вы дали мне поработать за тем компьютером, за которым вы сейчас сидите? Да, конечно. А вот ноутбук вы свой дали, у кого-то свой ноутбук? Ну, да, доверяем. Смартфон мне не то, что я такой подозрительный. Мне никто не готов дать никто. Почему? Потому что там куча личной информации. Наши банковские счета, наши заметки, записки, наши фотографии и многое другое. Смартфон стал продолжением меня. Мы через него познаем мир, мы его трогаем. Это наши глаза, мы им фотографируем, мы им снимаем видео. это уже, может быть, мы не очень осознаем. Таким образом, дальше есть соцсети, через которые мы познаем мир, о чем я уже сказал. Но это же не наброшенные нам кем-то врагами соцсети. Нет, это мы выбираем. Вот эта группа мне понравилась. Вот этот человек мне понравился, интересно говорит. Вот этот канал ничего толкового вещи говорит. В итоге мы воспринимаем информацию из нашего продолжения от тех людей, от тех каналов, которые мы сами выбрали. Доверие максимально. Да? В итоге, это очень интересный вариант, что когда мы говорим что-то через смартфон, пытаемся кому-то сказать, и люди потребляют это через смартфон, они воспринимают это гораздо личностнее, чем если бы мы говорили через телевизор, радио, со всем уважением к радио Теос, да, или газету. Тут совершенно по-другому выстраиваются взаимоотношения. Это очень важный момент, который мы должны учитывать. То же самое, интересное исследование также было проведено в 40-м году в Америке. Там хотели узнать, как же принимают решения во время выборов. Сделал это еще один очень известный социолог американский, которого звали Пол Лазарсфельд со своими коллегами. И он что сделал? Он приехал там перед выборами за пару месяцев в маленький американский город Эри. И там он опрашивал людей. Понятно, что были люди, которые изначально всю жизнь голосуют за демократов, кто-то за республиканцев. Он спрашивал тех неопределившихся регулярно, постоянно. Это была достаточно большая группа. И вдруг выяснил, результат его исследования был таков, что на самом деле большинство людей и больше не воспринимает информацию своей идеи не через СМИ, которые они читают, не через листовки, не через радио, которые слушают, а через личные контакты с лидерами мнения внутри тех своих групп, в которых они существуют, коллективов, рабочих, приходов и так далее. Инфлюенсер именно тогда появился, не из интернета, не из какого, Инстаграма. Вот тогда слово инфлюенсер ввел Пол Лазарсфельд. Но самое интересное другое, что, видимо, для того, чтобы быть лидерами мнений, надо давать больше информации. А где мы черпаем информацию? Из медиа. И вот тут выяснилась такая интересная штука. Лидеры мнений гораздо больше подвержены влиянию медиа и СМИ, чем обычные люди. И таким образом была выдвинута такая теория, которая называлась двухступенчатый способ передачи информации, где мы влияем сначала на лидеров мнения, а они потом же влияют на людей, которые, там, скажем, доверяют. Поэтому, как ни странно, когда люди говорят, что «Ой, я эти СМИ не смотрю, я сохраняю свою независимую точку зрения», очень часто они даже не осознают, что они лукавят, или даже не понимают, что на самом деле огромное количество информации мы получаем из других источников, от тех лидеров мнений, которые мы сами себе выбрали, и мы просто им подвержены, этого не осознавая, потому что те люди черпают информацию, ну, из других медиа, не всегда хороших, прекрасных. Да? Вспоминаем всяческих тренеров личностного роста, которые такую чушь порой бывает несут, что просто уши в трубочку сворачиваются. И тут еще не менее важный момент, который мне бы хотелось сказать. И в этом опасность смартфона. И не только смартфоны, разумеется, но смартфоны в большей степени. Мы создаем себе милый, уютный уголок. Мы там слышим только то, что сами себе выбрали. Только то, что нам интересно. Ну, а также социальные сети в большей или меньшей степени охотно нам подбрасывают. Вы это смотрели? А вот вам еще. Вы это смотрели? А вот вам еще. Алгоритм YouTube, Facebook, запрещенного в нашей стране. Да? Вот. Или любых других социальных сетей. В итоге мы слышим, эхо комнаты называется, мы слышим эхо того, что с вами говорим из других источников. И вот это большая проблема. Потому что если мы, возвращаясь к евангелизации, хотим пробиться в эту эхо-комнату, да, но не к человеку, нам надо очень сильно постараться пробить этот информационный пузырь, да, чтобы нас услышали, нас увидели, к нам прислушались. Это сложная задача, особенно когда вот мы вроде люди есть, которым хочется сказать, вроде люди есть, которые нуждаются в том, что им сказали, но это узкое горлышко коммуникации. Людей много, а как прорваться в это узкое горлышко, это большой вопрос. Это та проблема, которая, еще раз скажу, существовала до появления смартфонов, но смартфоны их вытащили просто на поверхность, обострили в какой-то степени. Спросите вы меня, что жить? Как жить? Что делать дальше? Есть небольшой ответ. Опять же, классики не марксизма-ленинизма, уже давно сделали какие-то интересные выводы и открытия. Опять же, на рубеже, не на рубеже, а в середине 20 века еще один американец, которого звали Гарнет Ласвелл, разработал так называемую пятиступенчатую модель коммуникации. Еще ее называют теорией 5W. А также она легла в основу теории пули и мишени. Почему? Объясню. Если кто-то из нас когда-то был в тире или хотя бы из лука стрелял, то прекрасно знает, что ему, скорее всего, говорит: приложи покрепче там, ружье к плечу, крепко держи цевьё, пусть там, яблочко мишени совпадет с мушкой там, в определенном месте, выдохни и плавно нажми курок, и тогда ты попадешь в десятку. В сущности, то же самое надо сделать и с коммуникацией. Надо правильно ответить на определенный вопрос, и тогда, ну, не в смысле словами ответить, а найти ответ на эти вопросы при построении коммуникации, и тогда твое послание долетит в десятку. Ну, давайте вот я озвучу эти вопросы, что уж там тайну строить. Первый вопрос, который стоит задать, это кто говорит. Второй – это что говорит. Третий – по какому каналу. Четвертый – кому говорит. И пятый – с каким эффектом. Ну, по-английски – who, what, in what channel, to whom, what effects. Поэтому 5W. Итак, кто говорит. Это очень важно. Они повязаны как цепочка, да, то есть тянем одно, вылезает другое. Например, вот наши простые христианские вещи. Мы хотим сказать о чем-то хорошем, благочестивом, про спасение. Да? Но если эту чудесную вещь будет говорить Геннадий Зюганов, я боюсь, что кто говорит, вряд ли вызовет понимание у людей, что христиан, что неверующий. Что ж такое произошло? Поэтому, наверное, должен говорить тот, кто вызывает авторитет и ассоциируется с этим человеком. То есть мы очень любим Льва Николаевича, Льва Лещенко, как положено, да? Но если он начнет размышлять о физиках ядерщиков и об этой области науки, скорее всего, мы не будем его слушать. А если об этом будет говорить, может быть, даже неизвестный нам, но подписанный, и мы понимаем, что так оно и есть, академик Российской академии наук, то мы уже к нему прислушаемся. Это первое. Соответственно, что говорит и кто говорит, очень повязаны. Они должны быть вместе. Мы должны четко понимать. Но, ко всему прочему, мы должны понимать нашу аудиторию. Потому что если о музыке для молодежи будет размышлять тот же самый Лещенко, а не, при всем уважении, Ольга Бузова, то, скорее всего, Лещенко точно не будут слушать. Да? Вот. Для них Ольга Бузова авторитет. Увы или не увы, это уже как выбираем. Да? Дальше. По какому каналу? Предположим, мы отлично выяснили, что говорит, каким языком, каким образом, кстати, не обратил на это внимание, каким языком и образным рядом. Потому что очень часто бывает так. Мы начинаем использовать слова, которые правильные, замечательные, но абсолютно непонятны для нашей аудитории. И я сейчас говорю не про сленг, который мы должны использовать, типа кринж, хайп, общаясь с молодежью, или там писать с ятью для людей пожилого поколения, да, и вспоминать какие-то другие слова. Но все равно есть очень важный момент – образный ряд, культурный ряд. Например, с молодым поколением иногда я нахожу общие точки соприкосновения, а иногда нет. Я вдруг выясняю, что фильмы Гайдая не смотрели, а множество других фильмов, которые воспитали меня, да что там, вот те же самые «12 стульев», они вообще о них ничего не знают. Шутки оттуда не прокатывают, положим, или какие-то еще. То есть мы, говоря про культурный код, даже с жителями нашей страны, это важно. Дальше. Хорошо, мы поняли, кому мы говорим. Мы знаем, правильно составили послание, соответствующее одно с другим. Но дальше канал коммуникации. Да, то есть, ну, будет глупо, если мы напечатаем приглашение на вечеринку Ольги Бузовой в черно-белой газетке, которая бесплатно разбрасывается в почтовые ящики. И то же самое рассказ про лекарство всеизлечин от доктора в белом халате для бабушек, да, которое мы повесим в ТикТоке. Мимо касс, да? Но это же касается не только таких ярких примеров, это касается еще и тех же самых социальных сетях, в которых мы собираемся евангелизировать. Смотрите, во-первых, надо, ну, хорошо, сейчас день ото дня, то, что там не год от года, а день ото дня. ВКонтакте становится все более и более популярной сетью во всех городах. Но в свое время было заметно, что запрещенный в нашей стране Facebook – это больше московская история, а ВКонтакт – более петербургский. И было видно, как по-разному люди там реагируют, даже по возрасту. Кому-то надо проповедовать в Одноклассник, а для кого-то удачно будет сделать канал в Телеграм. Везде своя аудитория, везде свой язык, везде свой образный и другой ряд. Канал коммуникации надо понимать. Я, может быть, ошибаюсь, не смотрел эту статистику, но не уверен, что бабушки среднего и старшего возраста охотно слушают радио Теос при помощи интернета. Да? Вот. Может быть, это благодаря выходу в интернет радио Теос стало более молодой радиостанцией, более молодежной, чем когда оно было на средних волнах. Да? Вот. Но, вероятнее, то есть мы понимаем, что вот кто, как, когда, каким образом, где живет. Это очень важно учить. Итак, кому говорит, по какому каналу говорит, что говорит и кто говорит. Но дальше важный момент. С каким эффектом? Казалось бы, ну, например, эффект нашей с вами передачи мы узнаем, когда потом откроем рейтинг и увидим, сколько слушали, да? Но не тут-то было. Эффект же не в том, кто сколько слушал, а эффект в том, к чему это привело. И если мы не знаем, зачем мы это говорим, если мы не знаем, что мы хотим добиться, то есть, ну, не знаю, там, чтобы люди пошли и в ближайшее воскресенье рванули в церковь, да? Или взяли и задумались, а зачем я живу? По-серьезному так задуматься. У них-то времени-то обычно такого нет, вопрос задать. А мы говорим, стоп, подожди, вот тебе примеры, остановись. Хоп, они задумались, да? Или, например, а подумай, а насколько ты вообще важен, не важен, а насколько ты человек, наша задача, чтобы он задумался, принял решение каждый день читать Библию. Да? То есть мы это хотим, мы дальше думаем, а кто ему должен сказать, как должен сказать, каким образом сделать послание. То есть если мы не понимаем, чего мы хотим достичь, то никакого эффекта не будет. Ну, всяко какой-то эффект будет, потому что в благовестии это не в рекламе. Тут действует не только человек, но и Бог. Иногда от пустого слова Перепетюркина человек чувствует полное духовное перерождение и благодарен ему всю жизнь за то, что тот помог ему. Бог использует из камней сих там детей Авраама надел. Но, тем не менее, для эффективности мы должны понимать, да, что мы должны четко осознавать, для чего и кому мы говорим. Это важно, от которых никуда не денешься. И еще раз скажу, это истины, написанные не вчера, открытые не вчера. Но смартфон, которым мы пользуемся, смартфон, который составляет уже естественную часть нашего бытия, со своим маленьким экранчиком, с желанием увидеть что-то яркое, интересное, быстрое, неожиданное, эмоциональное, обостряет все то, о чем говорилось дальше. Я не думаю, что кто-то сейчас скажет, о, правду глаголишь, Михаил. Скорее всего, мне бы хотелось, чтобы люди сказали, о, и у меня так, и у меня так, и у меня так. И сказали бы, так этим же надо пользоваться. Да? То есть, чтобы мы лишний раз остановились и задумались, как наши привычки в медиапотреблении поставить нам на благо. Как сделать так, чтобы те данные, которые есть про медиапотребление, у меня вокруг, в моем окружении, они не просто были забавным фактом, но мы могли бы их использовать так, чтобы они служили тому делу, к которому ну, каждый из нас так иначе призван. Наверное, вот так.
Да, да, очень-очень.
Могу продолжить, да. Если хотите.
Да, у нас осталось 5 минут, это много. Давайте вы продолжите все-таки, давайте.
Хорошо. Тогда, наверное, это очень большая проблема, заключается в том, что наш мир очень сегментирован. Тот же самый христианство. То, что нравится, скажем, католику, не всегда понравится лютеране. То, что нравится баптисту, не всегда устроит пятидесятника. Ну, я не говорю уже про наших дорогих, уважаемых православных. То есть у нас есть множество вещей, которые у нас совместны, но вместе с тем есть свои маркеры, есть свои «но», есть свои комментарии по всему этому. Это надо осознавать. Поэтому, наверное, христианские медиа, медиа по благовестию, как равно вот разная аудитория по возрастам, молодежь в Петербурге и в Москве отличается. Не говоря уже про молодежь там в Москве, и Новом Уренгое, или в Усть-Рюпинске. Они разные. Студенческая и рабочая молодежь отличаются. молодежь, учащаяся в творческих вузах, и молодежь, учащаяся в технических вузах. Поэтому сегментация – это наше все. Нам не надо гнаться за огромной аудиторией. Нам надо гнаться за теми, кого мы понимаем. И вот тут, может быть, поделюсь чуть-чуть своим опытом. Даже, может быть, еще... Ну, хорошо, своим опытом сначала, потом докончу одну мысль. Я так, ну, веду такой небольшой видеоблог, GoDaddy называется. И я в какой-то момент понял, что я потерял чутье аудитории. Я не очень понимаю, кто меня смотрит. Ну, у меня есть какие-то статистические данные, но я подумал, ну и ладно. Я просто делал видео, ну, так или иначе, для себя. Может быть, это не была моя, не является моей лебединой песней, то, что мне нравится, делать такое хобби. У каждого же должно быть хобби. Вот я видосики такие снимаю. И вот тут в какой-то момент, после такого самого решения, я решил открыть статистику YouTube, YouTube Analytics, и посмотреть, кто же меня смотрит. Вы не поверите. Себя как в зеркале я вижу. И я вдруг увидел, что решительное большинство аудитории – это мужчина. Тут похвастаюсь. Религиозная аудитория в основном женщина. У меня мужчина. Примерно моего возраста, полечу себе, это правда, чуть помоложе меня. Вот. И угадайте, в каком городе они живут? В Санкт-Петербурге. И вдруг я увидел, что... И это ясно, что при том количестве просмотров это не три моих знакомых. Это есть куча людей, которых я вообще не знаю. И тут я понял, что вот я делал по большому счету для себя, но я нашел каких-то созвучных мне людей. Не стоит, наверное, хотелось бы всем иметь тысячи, да, в церквях. Но вот в коммуникации лучше меньше, да лучше. То есть четче понимать свою целевую аудиторию. Это вам скажет не только, может быть, как проповедник не скажет, а вот маркетолог вам это точно скажет. Что нет аудитории все. Да? Нет такого. Все, но с такого-такого возраста, с таким-то-таким-то доходом, с такой-то-такой-то культурой, там-то и там-то живут. Чем четче мы представляем свою аудиторию целевую, тем лучше будет наше послание. В сущности, наверное, к этому я и призываю. И об этом размышляет правильно, чего-чего, а роль какого-то такого... проповедники, сейчас я вас, ну, в смысле, в хорошем, в плохом смысле, я сейчас всех вас научу, не хочу брать на себя, то есть лишний раз хочу подытожить, что наши какие-то нишевые проекты с четким пониманием своей целевой аудитории. Более важная вещь – это всегда личностный, индивидуальный подход, чтобы люди чувствовали, что к ним обращаются, особенно с этого маленького устройства, где нас как раз и ценят за личностный подход. Обратите внимание, дорогие друзья, что, скорее всего, нам нравятся телеведущие не ноунейм, которые бурчат чей-то текст, а выражают свою позицию. Журналисты те, которые выражают свое, мы видим его мнение, да, его отношение. Ну и самое важное, максимальная доступность и простота в подаче. Да? Умные, заумные речи, непонятные слова, пусть может быть даже максимально правильные, никому не нужны. Надо быть простыми, и люди к тебе потянутся. Как говорит старая народная поговорка, но это так. Вот, наверное, на этом, наверное, имеет смысл поставить точку. Большое спасибо, что как-то монолог, правда, получился. Вот. Но мы с вами поговорили. Надеюсь, что кому-то из тех, кто настроил свою по привычке или настроил свой приемник на частоту радио Теос, нет уже приемников, но настроил свои компьютеры на смартфоны, на не частоты, а пространство Теос Медиа. Я благодарен и надеюсь, что им я тоже был немножко полезен, к чему-то толковому продвиг.
Михаил, большое спасибо. Это было действительно очень интересно. Я рада, что получился именно монолог, потому что мы вот в эти 50 минут уместили очень большое количество информации. Вот. Я думаю, что еще и я пересмотрю эту передачу и для себя сделаю какие-то снова, значит, зарубки, заметки в своей работе. Большая вам благодарность. Спасибо большое. Может быть, мы как-то еще встретимся и поговорим о чем-нибудь снова интересном и таком животрепещущем.
С большим удовольствием еще раз скажу, что рад общаться не только с лютеранами, к которым нежно отношусь, но и также с Радио Теос, к которому также испытываю ностальгические чувства.
Спасибо большое. До свидания.
Вам также спасибо. До свидания.
Лютеранская волна.